Ну, Конституцию вряд ли вы захотите поменять. В то же время вас не хочется. Не хочется отпускать.
Не хочется отпускать Владимира Путина Александру Гамову, корреспонденту «Комсомольской правды», вечному участнику этих пресс-конференций. Отпускать не хочется, но он все время намекает ему, что транзит-то будет, можно мы поучаствуем как-то в этом транзите власти. Включите нас в свои игры. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Аналитик фонда «Карнеги», который транзитом власти уже занимается давно и пишет об этом доклады, и пытается спрогнозировать, как это будет. И вот, Андрей, вы обратили внимание, что не только Александр Гамов, ну, которому не хочется терять Владимира Путина, но еще несколько такое громкое слово, ну, парочка человек спрашивали, а вот как вы думаете это дальше быть? А вот вы случайно, вот разговоры идут, что вы возглавите союзное государство. Вы обратили внимание, что он не ответил по поводу разговора идут?
Ну, не готов. Не готов пока. Может, и возглавят. Это же зависит от ситуации. Если они прогнут Лукашенко каким-то образом, можно и возглавить. А если не получится, тогда другой разговор.
Какой?
Будем Конституцию менять.
Конституцию менять.
Вот эти два срока подряд.
Но нет, ну как раз Конституцию менять два срока подряд, это он собирается уже совсем не под себя. Это мы сейчас с вами отдельно обсудим.
Сложный вопрос.
Сложно. Тогда будем обсуждать сразу. Тогда давайте послушаем. Итак, у нас есть телефон прямого эфира, всем известный. 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам с ответом на вопрос, который нам будет очень интересно от вас услышать. Как менялся Владимир Путин за эти 20 лет? Мы, кстати сказать, еще дадим вам послушать журналистов, которые 20 лет назад задавали ему вопросы на первой пресс-конференции. Кто же эти люди? Вот эту интригу я сохраню в течение нашего эфира. Итак, вопрос задан, мы ждем ваших звонков, и мы слушаем такую любопытнейшую вещь, которую сказал Владимир Путин про два срока подряд. Больше этого слова он не хочет слышать подряд. Пожалуйста.
Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, только связаны с количественным сроком. Да. Но что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». Ну вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. Но она некоторых наших политологов, там, общественных деятелей смущает. Но можно было бы ее отменить, наверное.
Ну, видите, Андрей, чтобы такого беззаконного, ну, как-то даже возмущенно. Вот ваш покорный слуга имел такую возможность вернуться. Ну, что же это такое делается, люди добрые? Надо, чтобы следующий уже такой возможности не имел. Правильно я понимаю?
Ну, это же здесь Путин подчеркивает, что он идет навстречу пожеланиям трудящихся. Пожелания не очень понятные. С одной стороны, есть какие-то непонятные политологи, которым это не нравится, что он слишком долго сидит. Но, в принципе, можно же трактовать по-разному. Там, трактовка номер один, наверное, неправильная в данном случае, что отменяется слово «подряд», и тогда он может сидеть сколько угодно, то есть для себя. Наверное, он имел в виду немножко другое.
Нет, конечно, другое.
Что, значит, появляется, там, допустим, после него условно «Медведев» в кавычках.
Нет, подождите. Нет, давайте-ка остановимся.
Если Медведев, то один срок. Если
нет,
не
я
Медведев,
не поняла.
То...
Вы говорите, вы уже второй раз это говорите, что если он отменяет слово подряд, он может сидеть сколько угодно. Ничего подобного. Он отменяет слово подряд. Он говорит,
не может занимать больше двух сроков.
Да, все.
Да. Это одна трактовка. Да. Больше двух сроков.
И все, точка.
Можно 25 сроков, например. Ну, вот так.
Почему 25? Больше двух нельзя. Откуда 25 берутся у вас? Он говорит про два.
Нет,
и ставит точку.
Вторая трактовка, очевидно, правильная, что не больше двух сроков. Приходит там следующий президент, сидит два срока, и дальше уже не может ничего.
То есть дальше он не может поручить свой стул греть Медведеву. Уже такого сделать он не может.
Да,
погрей мой стул, а я вернусь.
Но если он возвращает Медведева, Медведев сидит один срок, допустим, да? Ну и окей, можно за один срок еще немножко что-то такое глядеться вокруг, придумать еще какую-нибудь схему и, в конце концов, стать елбасы, объединиться с Белоруссией. И возраст уже будет почтенный совсем, и, может быть, там уже другие приоритеты появятся. Вообще осталось еще 4,5 года. И вот это тестирование изменений Конституции как таковых, оно вот уже началось. Сейчас он говорит, что вот, ну давайте я уйду, и наступит в этом смысле процедурная демократия такая, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, этот разговор про изменение Конституции – это такая тонкая вещь. Ее менять можно в разные стороны. А сейчас политологи и общественные деятели требуют убрать слово «подряд». А потом... навстречу пожеланиям трудящихся пойдут. Трудящиеся скажут, нет, давайте Путин будет навсегда.
Наоборот, четыре подряд.
Четыре подряд. Или четыре, или вообще без ограничений. Тут же можно крутить по-разному. Время есть еще. Вот был опрос ФОМа про изменение Конституции. Как вы на это смотрите? Граждане говорят, мы хорошо смотрим, нужно ее менять. Но, признавшись, правда, что они не читают эту самую Конституцию в массе своей, потому что граждане думают, что если в Конституцию записать, что дадут больше корма, то этот корм, значит, будут задавать более активно государству.
То есть вы считаете, что тем самым, как бы идя навстречу пока, ну, назовем их очень условно либеральным аналитикам, политологам, как бы идя им навстречу, он просто-напросто приучает общество, что возможно, да, возможны перемены, пока вот такие симпатичные, казалось.
Да. В какую-то сторону. Потому что ситуация изменилась, но не отпускают меня. Ну, что делать? Надо, значит.
Ну, как Гамов говорит, не хочется вас терять.
Да, Гамов.
Ведь уже, казалось бы, не потерять Владимира Путина, который, ну, он уйдет на пенсию, не на пенсию, пойдет там что-то в «Газпром». Он же не потеряет. А вот не хочется, говорит, терять.
Правильно, это глаз народа. Для чего делается эта пресс-конференция? Это же люди, которые не задают вопросы, на самом деле. Там не было вопросов почти. За редким исключением. Там были просьбы, жалобы, благодарности бесконечные. Спасибо от колымчан. Благодарим вас за то, что вы к нам приезжали. Постройте нам метро. Это как бы вот уже в режиме прямой линии. Кто-то высказывался просто о том, что наболело. И на пресс-конференцию это совсем не похоже. Это не журналист. Там не было журналистов как таковых. Вот за, опять же, за редким исключением, случайно. Ну,
конечно,
возможно.
Это ведь тоже совершенно не журналистская работа. Даже спросить у президента, а наказан ли кто-то по делу Ивана Голунова.
Это неправильный,
конечно, они ведь спросили, они ведь его спросили. И он им ответил, что 5 человек наказаны. А почему они должны это узнать сегодня на пресс-конференции Владимира Путина?
Вместо того, чтобы спрашивать про то, что происходит с политическими репрессиями, и как вы на это все смотрите, на странные приговоры, возникает вопрос, а будут ли чистки в правоохранительных органах? Но это не наши методы, естественный ответ.
Конечно.
Это фактически человек, неправильно задав вопрос, подыгрывает президенту. Он же опытный, в общем, дискуссант.
Да, мы говорим о журналисте газеты «Ведомости», которая сначала вроде бы начала о
воздравии. Это был другой вопрос. Это не из «Ведомостей». «Ведомость» нормально задали вопрос.
Значит, извините, «Ведомости» другой журналист начал вроде бы воздравие, вот, что будут ли наказаны те люди, которые поучаствовали в незаконном задержании Ивана Голунова, а потом пришел, и вообще не пора ли, вместо того, чтобы добить и сказать, как наказаны и так далее, пришел на тему «давайте чистить». Вот как-то видимо, там.
Голунов – это начало истории, да, с общественным подъемом этого лета. Говорить-то нужно было про другое, про московские протесты и приговоры, а не про это.
Ни одного вопроса про московские протесты и приговоры задано не было. А что касается наказаний по делу Ивана Голунова, он уже не первый раз об этом говорит, что эти сняты, эти наказаны, вот эти наказаны. Кто снят, как наказан – это вот сейчас снова новое расследование предстоит, видимо, журналистам делать. И вот одно расследование он сам предложил им произвести. Это расследование касается его дочерей. Мы об этом поговорим подробно, потому что больше вы об этом нигде не поговорите. Ни один федеральный канал в своих ток-шоу.
Он сказал,
которые...
надо поковыряться.
Поковыряться. Но ковыряться в этом федеральном телевидении не будет у нас пока, слава богу, тут есть такая возможность. Но мы посмотрим опрос наших сегодняшних прохожих, которых мы спрашивали, почему это он решил, ну, пока что мы это видим, это факт, он решил отказаться от слова «подряд» в применении вот этих вот президентских сроков. Вот версии прохожих в Москве.
Почему Владимир Путин готов отказаться от слова «подряд» в Конституции, где речь идет о двух президентских сроках?
Я не знаю, это ему решать. Я говорю, я бы избрал бы его еще и на следующий срок.
Может, хочет взять какой-то тайм-аут? Ну, может, он себе замену подготовил?
Я думаю, что это может быть правильным решением. Скажем так, у нас будут выборы, и на выборах мы решим, кто будет следующим президентом. Другое дело, что это его слова, значит, если это его слова, значит, то это его мнение. Вот и все. То есть не думаю, что это относится к чему-нибудь типа «устал» или каким-то предложением со стороны.
Я бы вообще только один оставила, честно.
Возможно, устал. Возможно, хочет ограничить.
Я думаю, просто ему не оставалось больше ничего сказать другого. Ну, надо же когда-нибудь место освобождать. Либо сказать надо, что я его освобожу.
Честно говоря, абсолютно все равно, что он там говорит. И что он, мне кажется, верить ему нельзя. Что, какие очередные комбинации он задумал, пусть аналитики думают.
Явно какая-то хитрость, но какая, я не могу сейчас сразу предположить, это надо обдумать. Но явно, что какая-то хитрость, которая, естественно, ему выгодна. Так просто по-другому у нас не делается. У нас, понимаете, политика – это личностные вещи. Поэтому что он придумал и для чего он это делает, я не могу сказать. Но то, что это на пользу себе, безусловно.
Вот это подтверждает вашу идею, Андрей, что хитрость – это в свою пользу. Приучить, вот так вот приучить, пока такими, ну, такими шажками вроде бы приятными.
Это вот интеллигентный человек с бородой и седой. Это специальная такая мудрый. Группа, она все время подозревает власть в чем-то нехорошем.
Григорий из Невиномыска нам звонит. Здравствуйте, Григорий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, может быть, тема у вас про Путина, и мой вопрос не прям актуально его срока. Ну, я хотел бы у Андрея, как у эксперта, узнать события, которые произошли 28 ноября, если не ошибаюсь, при подписании межгосударственного какого-то там соглашения, и когда вместо подписи Путина была ксерокопия. Вот, то есть как-то эту тему не сильно раскачали в интернете, как бы посмеялись, пошутили, как бы и забыли. А вот я хотел бы узнать у Андрея его версию и знаете ли он про эту тему.
А что было 28 ноября?
А что за соглашение было подписано 28 ноября?
Или 7 государств наших бывших советских. Какое-то соглашение, я не подготовился, я быстро позвонил,
да,
могу видите, точно сказать.
А мы тоже не подготовились к вашему вопросу. Я в интернете не видела этого. Вы простите нас, пожалуйста, мы пропустили вот то, что он поставил, вместо него поставили факсимильное что-то. Слушайте, ну простят его,
поставили,
наверное.
Поставили,
ну поставили,
да,
поставили. Ну,
странам СНГ от этого.
От этого ничего точно у них не изменится. Виктор из Москвы, это тоже ваше мнение, как он меняется за этих 20 лет?
Добрый вечер. Ну, как меняется, честно говоря, достаточно очевидно. Честно говоря, не очень интересно говорить. То есть вначале были такие демократические декларации. Потом логика событий, логика своих поступков привела к тому, что мы сейчас имеем. Ну вот я послушал сейчас его ответ насчет этих сроков. И чисто психологически, судя по тому, что он как бы легко этот вопрос, он мог какой-нибудь туман напустить, сказать, что это сложный вопрос, он требует там обсуждения и так далее. Он достаточно как бы легко сказал, ну надо подумать, что вот может быть... Вот эту норму там подряд, это слово подряд убрать. Mm-hmm. Такое впечатление, что действительно есть какой-то уже, пришли к какому-то третьему варианту. Один вариант это, так сказать, там с Лукашенко, то есть сделать союз и под это знамя обновить, так сказать, сроки. Но, видимо, Лукашенко достаточно определенно дает понять, что он просто так, как говорится, не дастся. Вот, и, видимо, какой-то третий вариант, там, я не знаю, с какой-то нашлепкой, там, какой-нибудь совет государственный и так далее, то есть какими-то гарантиями, что он, Путин, будет не преследован по каким-либо там делам. Я думаю, вот какой-то третий вариант уже выработал.
Спасибо вам большое. Это вы примерно отвечаете Александру Гамову за Владимира Путина, который спрашивает, как же будет, как же этот транзит будет осуществляться, и вы говорите, что есть этот вариант. Но, Андрей, что вы думаете о том, что Александру Григорьевичу что-то не нравятся все эти разговоры, что это союзное государство, про которое Владимир Путин сегодня сказал, что фактически ни один из пунктов договора этого государства фактически нет. Оно не идея, оно не жизнеспособно. Пока. Мы должны сделать, чтобы оно было жизнеспособно. Что вы скажете об этом мнении нашего слушателя, что Александру Григорьевичу это не очень нравится? Вообще интересно было бы посмотреть на выборы между двумя кандидатами, Путиным и Лукашенко.
Ну, Александр Григорьевич не будет вторым лицом. Он устроен иначе. Ну, даже психологически, если человек много лет был автократом, назовем деликатно это так, да, то почему должен уступать место другому автократу? Только потому, что это другой автократ настаивает на том, что белорусский и русский народ – это одно и то же. Как он настаивает на том, что русский и украинский народ – одно и то же. Это должно пугать очень сильно в контексте насчет инкорпорации Крыма, попыток инкорпорации Донбасса, Новороссии и так далее и тому подобное. Лукашенко это не нравится. Он не хочет быть захваченным ни Западом, ни Востоком. Он не готов идти на Запад. он не готов идти на восток. Конечно, можно шутить о том, что скоро демократия наступит в Минске, мы все туда поедем и будем оттуда устанавливать демократию, наоборот, в России, но я не думаю, что Лукашенко готов к такому сценарию тоже. Путин потерял Украину. Он не может себе позволить потерять Белоруссию. Есть разные способы удержать ее. Длить не Лукашенко, а нужно осторожно. Пережимать не надо. Вот сейчас пережали немножко. Ну, в конце концов, столько денег у России. Мы продавали нефть, повысили НДС. Эти деньги некуда девать. Ну, точнее, это так устроен бюджетный процесс, что остаются деньги в бюджете, они не могут их потратить ни на нацпроекты, экономика не переваривает столько. Ну, дайте Лукашенко, он будет этим буферным государством защищать нас от Запада. Это же бруствер. Эту страну рассматривают как просто бруствер такой, да, чтобы Запад не прошел.
Он сказал, что нет. Ну, ребят, ну, он говорит сегодня, ну, мы не можем вас содержать и давать вам, вливать в вас больше средств, чем в российский регион такой.
А вы не можете нас содержать, но тогда отказываемся от функции бруствера. Мы тогда пойдем с НАТО учения проводить. Ну, он же дойдет
то
до НАТО.
То есть плати, короче
конечно,
говоря, хочешь,
плати чтобы за то, что мы тебя защищаем от Запада. Это совершенно нормальный размен.
И за то, что мы тебе даем шанс остаться во главе союзного государства. Но они пока еще не подписались под тем, что они такой шанс дают. Нам звонит Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Андрей. Давно не звонил. Вы спрашивали, что он делал все эти 20 лет?
Нет, мы не спрашивали. Мы спрашивали, как он менялся.
Да он менялся. Он сначала озирался. Он прощупывал. Он смотрел, что вокруг. Потом он стал прикрывать СМИ. Это был первый шаг. Потом он понял, что на этом всем надо делать деньги, пользуясь нашим народом, который в него стал верить. Потом он стал богатеть. Он богател. Он увеличивал свое состояние. Постоянно. И в конце концов, когда денег стало много, у него осталась одна цель. Остаться как можно дольше у своей власти. Для этого и союзное государство, и, возможно, парламентская республика. А страсть у него одна. По идее, по сути, он трус. Он окружил себя службой безопасности. У нас правоохранительных органов больше, чем где-либо вообще. Они получают колоссальные зарплаты. Трусы так делают всегда. Народ ему как быдло. Он больше всего боится дубины народной просто прийти к Москве, к Кремлю. Вот что он делал все эти 20 лет. Он увеличивал свое состояние. Когда денег стало много, ему некуда идти, он только идет к власти.
Ну вот спасибо, Владимир. Ему такой спасибо. Эволюционный путь, Владимир, просто вам, как аналитик аналитику, описал. Ну так он себе его представляет.
Ну, наверное, это похоже на правду, потому что взамен приватизации 90-х Путин предложил своему окружению передел нулевых. Этот передел состоялся, мы пришли к авторитарному политическому режиму в форме экономического и государственного капитализма. Это, в общем, так это выглядит. Так бывает. Мы не уникальны. Все это склеивается идеологией такой сильно консервативной, опять же, унаследованной от нашего далекого прошлого. Можно условно это назвать православием, самодержавием, народностью. Все это работает. Но вот даже сегодня было видно, насколько Путин умеет балансировать разные интересы и фильтровать свою речь. Когда девушка из Беларуси неожиданно задавала вопрос о том, что надо вообще дать правовую оценку Горбачеву, который в 91 году все развалил. Конечно, удивительное представление об истории, но это отдельная тема.
Нет, и тогда
вернуть
еще
государственную идеологию.
Да, более
сказал,
того,
нет, не надо нам никакой
нет,
государственной идеологии.
Нет, она еще покруче сказала. Она сказала, что давайте мы это все вернем, приведем законодательство к нормам 91 года, и тогда не будет, и тогда территориальные претензии, как она сказала, как-то так сами с собой рассосутся. Он даже удивился, а что вы имеете в виду? Вроде бы мы территориально там как бы разошлись.
Это же тихое безумие, незнание истории вообще полное, да, абсолютно. абсолютное. Да? И вот Владимир Владимирович в этом смысле выглядел вполне таким
вот его не
разумным, рациональным
не упрекнешь.
Лидером.
Итак, и вот мы переходим к тому моменту, почему мы подробно дадим сейчас этот ответ. Вам придется послушать целых 4 минуты, потому что это достаточно уникальная ситуация. Журналист BBC, которая задавала Владимиру Путину вопрос о дочерях, она уже не надеялась, да, Андрей, чувствую правильно, что она не надеялась,
абсолютно,
что ей...
Это был уже почти конец.
Это был конец пресс-конференции. И, видимо, Дмитрию Пескову это очевидно, выбор Владимира Путина не понравился, а она держала табличку со словом «семья». И, наверное, он
и
подумал...
он решил, что это про традиционные ценности.
Что речь пойдет о традиционной ценности.
Будут просить помочь многодетным семьям. И...
А ценности оказались нетрадиционными. Речь пошла о самой семье Владимира Путина. И поскольку вам это не будут 100 раз крутить на федеральный канал, мы даем вам этот фрагмент целиком послушать.
Была ошибка резидента, назовем это так.
4 года назад... Когда вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью Екатериной Тихоновой, вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут. Но с тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания «Напрактика», директором которой является Екатерина Тихонова и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала 500 000 000 рублей. Компания «Намека», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Сагаз» строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. Этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники госкомпании.
Молодец,
мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору. Их имена, ну, их уже все знают их внешность. Это такой секрет Полишинели. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети, и когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?
Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Но упомянули какие-то их личные доли, там, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт. А этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. Значит, и кому там что принадлежит, и кто что помогает. Вопрос с «Иннопрактикой», он уже фигурирует давно. Это инициатива ректора университета Московского государственного. Насколько я себе представляю, поскольку я представитель попечительского совета МГУ, связано это с желанием, мне кажется, с абсолютно законным и правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, в том числе и в Великобритании, что можем производить сами. Вопрос в соединении того, что мы можем генерировать сами, и то, что требуется нашим предприятиям при определенных закупках. Вот «Иннопрактика», по сути, ее деятельность вся посвящена именно этому. Вот в этом весь смысл создания «Иннопрактики». Применительно, главным образом, прежде всего, с этого началось, к Московскому государственному университету. Там очень много талантливых людей, которые готовы предложить свои инновации. Но нужно, чтобы они были известны нашим выгодоприобретателям, нашему бизнесу, и чтобы они могли этим воспользоваться. Вот это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики. Вот они чем занимаются. Значит, и дай им Бог успехов, чтобы они добились там зримых, желаемых всеми нами результатов. Что касается второго направления, медицина, там, по-моему, у них на сегодняшний день все, что составляет их там так называемый акционерный капитал, приближается к нулю. Но это очень интересное направление, связано с применением высоких технологий в сфере медицины. Имея в виду, что у нас убыль населения 260 тысяч за этот год, неприемлемая для нас цифра. Все, что связано со снижением смертности от внешних и внутренних факторов, все, что связано с развитием медицины, является одним из приоритетов Российской Федерации. Я думаю, что эту работу надо только поприветствовать.
Больше он не сказал ни слова. Он не ответил на вопрос, когда он объявит, что это его дочери. Но он, конечно же, дал понять, что это его, он не, уже не отказывается. Он следит за ними, он знает, чем они занимаются. Он попытался, правильно я понимаю, Андрей, как-то отбить ту часть, что вот и им как-то помогают в бизнесе, там, государство.
Ну, это объяснение в жанре покойного Юрия Михайловича Лужкова о жене талантливого предпринимателя. Очень важная сфера деятельности. Вот так родители рассказывают о детях, когда они ими гордятся. Они подробно знают, чем они занимаются. Они иногда помогают им в карьере, да? Что, на что указала его фраза «Я председатель попечительского совета МГУ».
Конечно, да.
Помогают человеку, который руководит детьми, ну, в данном случае, предположительные дети, да, сделаем оговорку.
Ректор... Нет, уже не предположительные. Он же, если бы они были предположительные, он бы уже категорически сказал, слушайте, ну, хватит мне уже шить этих двух женщин.
Да, тем самым косвенно, конечно, подтвердил,
конечно,
что это
подтвердил,
они. Но вот что происходило с начальником дочерей, стоящим садовничем, которому 80 лет, у которого закончились все сроки, и тут принимается акт нормативный о том, что ректоры Московского для приличия Санкт-Петербургского университета могут сидеть там пожизненно. И на 5 лет продлевается срок ректорства Садовничева. Он это заслужил, он награжден за то, что он помогает дочерям Путина. Вторую часть вопроса Путин опустил, потому что сказать ему нечего, на этот вопрос он не хотел ответить, поэтому так долго отвечал на
Так долго отвечал. А что такое нулевой? Вот вы экономический журналист по своей профессии, вот профессиональной прошлой деятельности, вы известен. Что это такое? Нулевой акционерный капитал. Что он хотел этим сказать? Они чем-то таким занимаются с нулевым акционерным
капиталом? Это нагромождение слов. Из этого понять ничего невозможно. Специальное нагромождение слов, чтобы увести от базовой темы.
От базовой темы, когда вы скажете, что это ваши дети.
Это абсолютный провал такой чекистский, что он сам ткнул пальцем Фариду Рустамову с BBC, чтобы она задала этот самый вопрос. Даже если Песков знал, что это ошибка, он уже не успел по драматургии самой пресс-конференции восстановить. А, возможно, он знал, потому что Фарида, в общем-то, человек довольно известный, в том числе в связи с тем, что Леонид Слуцкий, деятель думский, к ней приставал. Это страшный скандал с харассментом.
Это она начала.
Его действия были этически, были признаны Думой, комиссией по этике, вполне себе этически допустимыми. Ну, окей, вот была такая вот история. Поэтому, наверное, Песков все-таки как-то в лицо мог узнать этого журналиста. Это был один из 2-3 журналистских вопросов.
Ну, в общем, итог всей этой семейной истории состоит в том, что можно уже называть Марию Воронцову и Екатерину Тихонову спокойно дочерьми Путина, не боясь, что ты влипнешь в какой-нибудь там судебный
иск. Не знаю.
Не знаете, все-таки еще колеблетесь. Игорь из Новороссийска, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Андрей. А вопрос, Елена, который вы задали в начале программы.
Да.
Я выражаю такое мнение, что Владимир Владимирович в течение этих 20 лет не менялся вообще.
Угу.
Да, он не менялся. Он каким был, таким и остается. Просто обстоятельства его, по мере того, как он президентствует в России, позволяют полностью раскрыть весь свой потенциал. Ну и со своей стороны немножко похвастаюсь тем, что еще в 2000 году, когда только все это начиналось, я всем ребятам, с которыми общаюсь, предрекал большие сложности в мировом планетарном масштабе от этого человека.
Угу.
И, конечно, очень сожалею, что не ошибся.
То есть вы примерно, то есть в отличие от вас, Борис Березовский тогда ошибся. Я сейчас объясню, вы сейчас по сюжету поймете, при чем здесь Борис Березовский. Потому что мы решили сегодня вспомнить пресс-конференцию самую первую. Их было 15 всего, потому что был пропуск 4 года, он там по-другому строил свое общение.
Могу прокомментировать высказывание нашего слушателя?
Да, конечно, да.
Абсолютно точное замечание, на мой взгляд. Путин не менялся. менялись обстоятельства вокруг него, он к ним адаптировался как человек очень адаптивный. Это школа как бы комитетская. Да? Он сегодня с ностальгией два раза вспоминал свое прошлое. Один раз про какого-то старичка рассказал, которого все боялись, поскольку он исполнял приговоры. Второй раз еще в связи с каким-то поводом. Недавно совсем он вспомнил свое прошлое в связи с тем, что он всегда фильтрует свои высказывания, поскольку подозревает, что его прослушивают, вероятно, свои же, знает он им цену. У него всегда были такие взгляды, какие они есть сейчас.
Да.
Просто сейчас, после Крыма, у него появилась возможность совершенно свободно разговаривать. Он сжег все мосты с цивилизованным миром. Их практически не осталось. Есть какая-то подвесная дорожка, так сказать, по которой иногда туда-сюда бегает Макрон, реже Меркель. Все. Он может говорить все, что хочет. Он может принимать любые законодательные акты, безумные, типа закона об иностранных агентах, о суверенном Рунете, еще объяснять, что здесь ничего особенного нет. Это все у них на Западе так устроено. Он всегда был человеком очень консервативных взглядов, причем антикоммунистических. Он Ленина не любит, правда, любит Сталина. Он как бы анти-Горбачев. Горбачев любил Ленина, не любил Сталина. А Путин не любит Ленина.
Но он так открыто не формулирует, что я
люблю
Сталина.
Когда человек оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, в который раз уже, и сегодня совершенно четко, это очень важно, была историческая часть, где он оправдал пакт Молотова-Риббентропа полностью бесповоротно, и опять наехал на Польшу, как его, так сказать, члены внутреннего круга очень любят.
Да, Сталина он как бы все-таки через «но», а Ленина что-то он вот просто разлюбил с нечеловеческой.
Совершенно не за то.
Это уже второе, очень быстро это случилось.
Ленин страшен не тем, что он как-то мне не так построил федерацию. Он вообще ничего не успел построить. Успешно скончался до того, как.
Мы сейчас, наверное, нехорошо на таких словах смеяться. Успешно скончался.
Ну, Ленин...
Эти ваши шуточки. Аналитик фонда
Карла. Хорошо ли смеяться тому, над тем, что Сталин умер, например? Вот давайте пообсуждаем.
Да, очень хороший фильм был, кстати, сказать по поводу того, как это было весело.
Наши запретили этот фильм.
Да,
нехорошо
именно потому, что считают, что смеяться вот не повод. Наверное, если бы это были вот похороны, вот такой же был шуточный фильм про похороны Ленина, мы теперь понимаем, что его бы не запретили, потому что Владимир Владимирович два раза сказал, что этот мне не симпатичен персонаж очень
Ленин,
глубоко.
Ленин давно, несколько лет назад, сказал, что Ленин заложил мину под государство.
Да. Так вот, я хочу, чтобы вы посмотрели наш исторический сюжет про пресс-конференцию 2001 года. Попросила я нашу Анну Хламову поговорить, узнать, где эти люди, чем они сейчас заняты, которые брали первыми, задавали вопросы Путину. Оказалось, что эти люди совсем-совсем рядом с нами, под боком, можно сказать. Давайте послушаем, посмотрим.
Пресс-конференции Владимира Путина с участием большого количества журналистов проходят с 2001 года. Первая конференция длилась полтора часа, и на ней было задано 22 вопроса, 9 из которых озвучили представители иностранных СМИ. Прямую трансляцию встречи проводил не только канал РТР, но и американский CNN. Американская журналистка Труди Рубин, известная своим вопросом «Кто такой господин Путин?» на экономическом форуме в Давосе, получила возможность повторить его. Но президент снова ответил уклончиво. Он также призвал сделать самостоятельные выводы. Кроме того, Рубин поинтересовалась, как будут выглядеть российские экономические и политические институты к тому времени, когда Путин покинет свой пост. На это он ответил, что хотел бы, чтобы граждане России чувствовали себя в безопасности, стали бы жить лучше и богаче, и чтобы у них постоянно росло чувство гордости за свою страну. Занимавший тогда пост главного редактора русской службы BBC Андрей Остальский поинтересовался отношением Путина к доктрине об информационной безопасности и о возможных барьерах для иностранных журналистов, на что президент заверил об отсутствии таковых. Спустя 18 лет Андрей Остальский рассуждает о том, как изменилось поведение Путина во время общения с журналистами.
Если в 2001 году я помню, что Путин производил впечатление человека нервного, опасающегося сделать ошибку, опасающегося вообще ответить на вопрос журналиста, иностранное средство массовой информации представляющего, то теперь никаких проблем нет. Совершенно раскован, убежден в своей полной правоте, в том, что он владеет всей информацией по всем вопросам. То есть, с одной стороны, это как бы хорошо, да, прекрасно, когда человек чувствует себя уверенно и не боится. Но, с другой стороны, некоторая забронзовелость тоже тут возникает, и она отражается и в том, что можно, если хочешь, на вопросы не отвечать, можно просто спокойно нести пургу, улыбаясь. В этом смысле, конечно, и первая пресс-конференция была не подарок для журналистов. Тоже там, по сути, не так уж много было сказано, но тогда он был новичок, тогда ему многое прощалось, и это было правильно. И тогда люди просто, журналисты, пристраивались к нему и думали, как будут их взаимоотношения с новым главой российского государства, вроде бы еще демократического, проистекать.
Также возможность задать вопрос получил журналист «Радио Свобода» Михаил Соколов. Его интересовало, намерен ли президент изменить свой подход к урегулированию чеченской проблемы, а также какого тот мнения об усилиях Березовского по созданию оппозиции и его же прогнозу о том, что Путина скоро в его кресле не будет. По мнению Соколова, поведение Путина изменилось следующим образом.
Если посмотреть на тональность сегодняшних выступление Владимира Путина, то максимально он пытается уйти от прямых ответов, от того, чтобы взять на себя ответственность. К каким-то вещам он стал относиться более спокойно, например, к вопросам о собственных детях, видимо, информацию уже о дочках Воронцовой и Тихоновой, которые бизнесом занимаются, просочилось столько, что опровергать это бессмысленно, поэтому можно, так сказать, уклончиво ответить, не опровергая. Ну, а остальное, знаете, ну, дарил он когда-то там какие-то новогодние елочки, и сейчас может какой-нибудь разовый подарок какому-нибудь крику из дальних регионов, приехавшему отметиться, тоже с царского плеча.
В 2001 году журналистов интересовали такие темы, как строительство атомных подводных лодок, гибель лодки «Курск», отношение президента к расширению НАТО, к возможному захоронению Ленина, российско-американский диалог, система избрания глав регионов, а также куда исчезла прошлая собака президента.
Вот отличие конференции через 20 лет, про собаку уже никто не спрашивает. Вот как кони похоронили, так уже что-то перестали спрашивать про собак.
Нет информации новой.
Нет новой информации. Правда, дарят все время
каких-то животных, но они, может быть, отправляются в музей подарков президенту Российской Федерации.
А так тематика похожа, правда же? Похожа.
Тематика практически не меняется.
Самое, да. Сегодня же тоже спрашивали, а есть ли в стране там не то что многопартийность, а политическая конкуренция? Слышали такой вопрос?
Да, был такой вопрос. Владимир Владимирович, есть что ответить с цифрами и фактами? Все одно и то же. Много лет уже можно сказать, что ну, у большинства людей, наверное, к нему вопросов уже нет. А какие могут быть вопросы? Во-первых, он никуда не девается, он всегда здесь, он портрет на стене. И он не собирается уходить, несмотря на эти танцы вокруг слова «подряд». Ну, а о чем спрашивать? Ну, можно только просить.
Но я тоже восхищаюсь людьми.
Подлатать крышу на прямой линии или построить метро на Екатеринбурге на этом самом, как его зовут, на пресс-конференции.
Я тоже восхищаюсь.
Уже жанровое своеобразие утрачивается.
Утрачивается. Оно восхищает люди, которые все-таки способны сформулировать какой-то вопрос. Ну, вот вроде.
И тянут руки и хотят.
Тянут руки и хотят, и могут сформулировать. Но все-таки я считаю, что это хорошо, что это странно, что про Голунова спросили здесь. Но, тем не менее, вопрос этот, ну, если ты больше нигде не можешь получить информации, наказан хоть кто-то или нет, то приходится задавать этот вопрос здесь. Это правомерный вопрос, потому что больше никто тебе на него не ответит.
Есть еще одна проблема. Вот слова Путина, сказанные публично, они становятся руководством к действию. Когда был задан вопрос на Совете по правам человека о брошенном стаканчике с желанием помочь необоснованно преследуемым людям, эффект обратный. Он это оправдал. То же самое здесь. Он оправдал суверенный Рунет, он оправдал закон об иностранных агентах физических лиц, объяснил почему, почти объяснил, как его будут использовать и применять. Все только к худшему, что называется.
Что же касается просьб, которые звучат, там есть одна чудесная фраза, вот я хочу, чтобы вы ее услышали.
Извините, очень волнуюсь. Вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые в течение 30 лет не могут решиться.
Хорошая.
Это ровно формула того, ради чего устроена пресс-конференция. Девушка невольно обозначила главный смысл того, что происходило сегодня.
Да, невольно и точно, потому что ведь мы видели с вами исключительно нелепейшие сюжеты за два дня до этой пресс-конференции о том, как из Екатеринбурга, о том, как девушка причесывается и надевает. За двое суток ей делали прическу и надевали на нее белые банты, чтобы она задала вопрос о том, почему так плохо и медленно строят школы в Екатеринбурге, чтобы она была похожа на школьницу, и у нее был бы шанс задать этот вопрос. Вторую девушку из этой же телекомпании одевали в костюм метростроевца и давали ей каску, чтобы она спросила, когда же в городе будет метро. Повезло третьей девушке, которая, не надев каску, все-таки задала, кажется, этот вопрос без каски. Она была из другого издания, но про метро ей удалось спросить. И даже тогда, смотрите, даже тогда, когда он... Вот, ну, нет сейчас денег, как говорится, на метро, видимо, пока его не будет, но, видимо, для них уже какую-то надежду, раз он услышал, то надежда на то, что сдвинется, появляется. Также, обратите внимание, было дело с дорогой грузинской. Журналист из Чечни тысячу раз сказал, сначала он тысячу раз сказал, как они любят Владимира Владимировича, конечно, но они его любят. Но потом он сказал, может, вы нам дадите возможность дорогу построить в Грузию, потому что снегопады, у нас сообщение между нами очень тяжелое, а ведь это торговля, это бизнес и так далее. И тут ему сказали, что нет, таких тоже денег нет, но мы понимаем важность этой проблемы. Вы как расшифруете этот вопрос? Будет дорога в Грузию или нет?
Ну, деньги-то выделяются колоссальные на Чечню. Это же дотационные регионы. Дотационные. Это называется то, что Наталья Васильевна Зубаревич, наш главный регионалист, называет политические инвестиции.
Ну, а вы представляете себе в современной...
Сколько денег получает Севастополь, Крым и Чечня?
Ну, они же расписаны, Андрей. Вы представляете себе в современных отношениях с Грузией забить?
Поэтому дороги не будет, потому что деньги уже целевым образом, какая-то комиссия, значит, начальникам, они должны как существовать. Кстати, как он сегодня оправдывал господина Кадырова, просто родной человек, ну родной человек.
Когда даже Андрей
Колесников... Не трогайте его, просто полностью защищен президентом.
Не трогайте, не задавайте вопросов, почему он герой России. Он делает для России многое. Прекратите с этим.
Это на полном серьезе пошли заголовки, что Путин предположил, что Кадыров может стать героем труда. Он пошутил.
Он пошутил, да. Что, может быть, он еще столько делает, что, может быть, и социалистического труда. Но он еще молодой для этого. Это была, конечно, шутка.
Поработаем,
но заголовков я вот совершенно не удивляюсь. Иван из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Иван, здравствуйте. Иван заслушался в Санкт-Петербурге. Тогда Александр из Саратовской области подключается к нам. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Конечно. Ну, конечно.
Значит, я что хотел сказать. Я согласен с одним из ваших звонивших. Я тоже считаю, что он не менялся. Вот меня в советской школе учили, что шпионить дурно. И когда первый раз выбрали Путина, разведчика, то для меня было очень удивительно, когда его главное дело шпионить. Вот. Это просто для меня был шок. И я еще хочу, ну, я, в общем, с этим закончу. А еще я хочу вам сказать, что в 93-м году Кира Сабгир по РФИ, по французскому радио, сделала прогноз. И она тогда предугадала, что через год будет чеченская война, будет кровь, что было очень неожиданно. И когда ее спросили, а что ждет Россию в 2000 году, она сказала, что будет очень... придет к власти человек очень, ну, не очень приятный.
А мы не расслышали... Да, кто
сказал? Она говорит, что в 2000 году придет... Это Кира Сабгир сказала, что в 2000 году придет к власти человек не очень приятный. Ее спросили, это будет Жириновский? Она сказала, нет, но такого типа.
Странно, что она не сказала, нет, это будет Путин. Она могла такое сказать. Спасибо большое вам за ваш звонок. Алексей из Перми, здравствуйте.
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 Я хотел бы вернуться немножко. Вы спрашивали, какие изменения мы заметили во Владимире Путине. И вот мне 50 лет, и я отслеживаю деятельность Владимира Путина. Вы знаете, у меня такое ощущение...
Вы с 30 лет ее отслеживаете, да?
Да, 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 приходится так скажем. Вы знаете, у меня такое ощущение, он недавно проговорился, помните это его выражение? Сначала мы позволим бросить пластиковый стаканчик, и дальше да. будет плохо.
Да, да, потом сначала мы разрезаем.
Да, 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 и вот угу. точности также поступает он. Сначала он врет, прокатило. Он что-то делает, какие-то... Ну, дальше я даже не буду перечислять, вы все прекрасно понимаете и знаете, о чем я говорю. Но у него раз от раза, год от года просто вот проходит. Люди просто терпеливо это все съедают и все.
Спасибо. Ну, со стаканчиком, конечно, это все равно, что он бы сказал. Вот эту вот ветерана войны бабушку, которая унесла масло из магазина в супермаркет Санкт-Петербурга, ее нужно посадить на 10 лет, потому что если мы не посадим ее на 10 лет, то она завтра вынесет весь магазин. Да. То есть это как бы превентивно человека закатать, чтобы...
Это абсолютно превенция называется.
Превенция,
это наказание
конечно.
За мысли преступления. Так юристы не мыслят. Человек закончил юридический факультет. Наказание существует исключительно за то, что человек совершил. Человек бросил пластиковый стаканчик. То есть он не совершил преступного деяния вообще. А здесь говорится о том, что он потом пойдет крушить витрины.
Пойдет,
ну,
да,
так нельзя, это невозможно. Это просто катастрофический стиль мышления. Вот это самое опасное, что может быть вообще в государстве. Мыслить вот таким вот образом.
Вот мы все-таки обсудим один очень интересный, настоящий вопрос немецкого журналиста. Ну, послушаем. Виктор из Пермского края. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Как я уже понял, мы обсудили с оператором, что вопрос-то риторический, но вопрос такой. Ведь наш президент все-таки офицер. И второй раз в жизни он на всю страну обещает не трогать пенсионный возраст. Как думаете, что в голове у офицера должно быть в голове, обещая нет. вот такие вещи?
Нет, он сказал больше не трогать. Он его тронул уже, но обещал больше не трогать.
Он сильно обжегся. А связано это было с тем, что слухи пошли, что будут еще повышать.
Да.
Что все это неспроста, и, в общем, будет вторая волна.
И он сказал два раза, что...
Странно, что не сказал, что даст руки на отсечение или ляжет на рельсы, как делали предыдущие некоторые политические деятели, когда они обещали, что там обмена денег не будет, что-то в этом роде.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, как менялся за 20 лет Владимир Путин.
Да, был настоящий вопрос от украинского журналиста, который да. прославился с прошлого
раза. Да, про украинского рука. Журналиста настоящий, но я все-таки с немецким. Понимаете, вот хочу его рассказать тем, кто не слушал все эти 4,5 часа, такие люди есть. Немецкий журналист говорит, слушайте, странная история происходит. Вот вы на пресс-конференции в Париже. Вы сказали, что вот этого убитого в центре Берлина гражданина ваша страна требовала его выдачи. Но мы начали разбираться у себя в стране. Министр иностранных дел говорит, ничего подобного. Россия о нем не заикалась, никакой информации о нем не было. Выдачи она не требовала. На что Владимир Путин говорит интересную вещь? Он говорит, да, и тут немецкий журналист задает очень точный вопрос. Так кто прав, вы или он? Но он должен был сказать, так кто врет, вы или он? На что Владимир Путин говорит, мы оба правы. Почему? Потому что да, мы официально не запрашивали. А это были разговоры на уровне спецслужб. Вот спецслужбы запрашивали. А что официально запрашивать, когда вот в ходе так этих переговоров выяснилось, что там запрашивать бесполезно? Вот они между собой пообщались на эту тему. Получается, Андрей, я правильно понимаю, что президент Российской Федерации знает, о чем разговаривают спецслужбы двух стран, а министр иностранных дел понятия не имеет, о чем разговаривают эти спецслужбы. Он не знает, что, оказывается, российская сторона устами каких-то спецслужб просила выдачи вот этого человека, которого сегодня, как выясняется, Россия, этого никто не знал, обвиняет в некоем... преступление, теракте на Кавказе, в ходе которого погибло 98 человек. Мы даже не знаем, что это было за... Вот о ком событии он говорит. И во взрывах в московском метро. Это все выяснилось в Париже. Это он сегодня повторил. Но немцы об этом не знали. И никто у них ничего не просил. А он говорит, просили спецслужбы.
Это прямое признание того, что это сделали российские спецслужбы. примерно так он рассуждает о дочерях, не признавая факт, что это они, но как бы так подробно объясняя, что каждый может сделать вывод, что это они. То же самое и здесь. Мы в своем праве наказывать своих предателей в любой точке мира. То же самое было со Скрипалем, абсолютно. А то, что это вообще общеопасным способом делалось, особенно в британском случае, то, что это вообще чужая столица. Пример, связанный с чеченцами, которые в Бостоне взорвали, значит, марафон, ну, кажется, несколько сомнительным, особенно с правовой точки зрения. Он тем самым показал, что он, в общем, не гражданский президент, он президент спецслужб, раз он знает всю вот эту самую подноготную, переговорную, прекрасно осведомлен и, значит, одобрил вот такой стиль решения вопросов с предателем.
Обратите внимание, он, ведь это называется перевод стрелок, он говорит: мы предупреждали об этих людях, нас не послушались, посмотрите, что было. Может быть, никто же не спорит, но это же совсем не значит, что... При чем здесь эта история с Германией? В том-то и дело, что получается, что он как бы... Вы мысленно должны сказать, что мы все это немцам рассказывали, они нас не послушались. На самом деле немцы говорят: да ну нет, мы...
Это вот традиционный способ, называется «вотабаутизм». А у вас в Америке негров линчуют. Чего вы на нас, так сказать, нам рассказываете, что мы что-то не так делаем? Закон об иностранных агентах, да, американцы первыми приняли этот закон. Вон Бутову посадили, совершенно невиновного человека. А то, что у нас этот закон используется для того, чтобы подавить гражданское общество, обанкротить его, как сейчас, они банкротят мемориал, полный кошмар. То есть банкротят национальную память фактически, да, о тех же самых репрессиях, о которых он сегодня высказывался, что это, в общем, неправильно.
Давайте мы действительно из уважения к Роману Цымбалюку посмотрим хотя бы начало. Вот у нас времени уже мало. Начало его вопрос Владимиру Путину и начало ответа Владимира Путина. Потому что ведь о чем все время идет речь? Вот российских журналистов не пускают в Украину. И очень четко Роман ответил, в чем разница.
Здравствуйте, меня зовут Роман Цымбалюк, я представляю украинское агентство УНИАН, и действительно у нас и у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно бы, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение.
Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?
У нас основной боевой танк Т-64. Т-64. Произведен в Харькове.
Т-64. Ну, это тоже советская машина.
Ну, вы тоже говорили, что из Советского Союза.
Ну, ладно, хорошо.
Если позволите, вот в продолжение минских переговоров, я вас хотел спросить, вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет.
Что касается...
Ну вот дальше он говорит очень четко и ясно. Это тоже замечательная история. Не знаю, как будет реагировать Порошенко. Это нас Порошенко умолял, на коленях стоял, чтобы мы вписали этих людей, то есть чтобы эти люди поставили свои подписи. Они не хотели, они упирались. Но он упросил, и я как бы, имеется в виду, что я тоже их попросил. Но давайте начнем сначала. А начало состоит в том, что Владимир Путин замылил историю с танками. То есть Роман хотел сказать, что извините, пожалуйста, мы же жертвы агрессии, соответственно, мы не пускаем ваших журналистов. Почему вы должны не пускать меня, в то время как вообще-то мы вам ничего плохого не сделали?
А потом это такие же журналисты, как существенная часть тех журналистов, в кавычках, которые посетили сегодняшнюю пресс-конференцию. Какие они журналисты? Это пропагандисты. С ними невозможно иметь дело. Если мы находимся в состоянии гибридной войны, ну кто же действительно будет всерьез воспринимать? Там работают российские журналисты, настоящие журналисты. Если имеются в виду журналисты государственных каналов, то они не являются представителями этой профессии.
А этот ответ по поводу того, что Порошенко умолял включить ДНР, ЛНР в переговорщики, думаете, он согласится с этим? Подождем реакции?
Ну, это может рассказывать все, что угодно, изображая себя инсайдера. Да,
но мы подождем реакции все-таки Петра Алексеевича на это заявление. И я могу только сказать, что там еще была очень любопытная тема. Его спросили, модернизируется ли Россия. Он говорит, ну, конечно. Но завтра мы это обсудим уже с Павлом Грудининым, директором совхоза имени Ленина. До свидания.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.